На первом собрании в доме князя Голицына заседали люди, самые разнообразные и друг другу чуждые. Пастор англиканской церкви Пит, рядом с католическим митрополитом Сестринцевичем, голландский пастор Янсен, рядом с обер-гофмейстером Кошелевым, агенты Великобританского библейского общества Паттерсон и Пинкертон, рядом с православными епископами. Тут были митрополит Петербургский Амвросий, архиепископ Минский Литовский Серафим и ректор Петербургской духовной академии архиепископ Филарет, впоследствии знаменитейший митрополит Московский. По поводу этого собрания Александр писал Голицыну: «Я придаю ему, библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Эта всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение». Кстати, он сам стал членом библейского общества и делал большие пожертвования на библейское дело в России. 25 тысяч рублей единовременно, по 10 тысяч рублей ежегодно. И, кроме того, подарил обществу два особняка. Один в Петербурге, а другой в Москве. И все это из личных средств, не из государственного бюджета. А далее, когда он уже был на вершине своей славы, ведь он предпринял вот эту инициативу учреждения библейского общества по совету князя Голицына в момент величайшей разрухи. Время, казалось бы, самое неподходящее. Вот что пишет об этом тот же Георгий Чулков. «За год войны было взято на военную службу более миллиона крестьян, распространялись эпидемии, население было разорено, целый ряд губерний был опустошен пожарами и грабежами. И в это трудное время Александр предпринимал новую кампанию». То есть вот этот поход на Париж. В это же время он предпринимал и еще одну духовную кампанию, учреждение библейского общества. И вот когда Бог поднял дух Александра, и он достиг выдающихся военно-политических успехов, взял Париж, был властелином Европы, и в конце 1815 года он возвратился в Петербург уже победителем. По возвращении государя из-за границы в конце 15 года его величеству преподнесено было от имени Российского библейского общества князем Голицыным, президентом РБО, по одному экземпляру каждого из напечатанных изданий книг Священного Писания на разных языках. Там были Библии на армянском языке, на татарском языке, на латышском языке, на калмыцком языке. Но не было Библии на русском языке. И Александру показалось это весьма странным. Почему это русский народ лишен возможности читать Священное Писание на своем языке? Калмыки его имеют, а русские нет. И вот, что он повелел, что ему было благоугодно. «Вслед за тем государю-императору благоугодно было по собственному движению сердца своего, всегда преисполненного благотворной попечительности об истинном благе любезных ему россиян и глубоко убежденного во всеобщей великой пользе от чтения Слова Божия приобретаемой, повелеть президенту Российского библейского общества, дабы предложил Святейшему Синоду искреннее и точное желание Его Величества доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшим для них славянского наречия, на коем книги Священного Писания у нас издаются. И, исполняя сие священное желание Его Императорского Величества, президент Российского библейского общества в своем качестве обер-прокурора Священного Синода предложил оному, то есть Священному Синоду, 28 февраля мысли и волю государя». Вот как это было. Когда церковь не занималась или занималась очень мало просветительской деятельностью, миссионерской деятельностью, евангелизацией, Бог воздвиг людей, совершенно равнодушных к религии, к вере, не имевших никакой, можно сказать, подготовки, там, церковной, не знаю, христианской, религиозной, дал им в руки Библию, открыл эту Библию для их понимания и через них начал осуществлять свои планы. В Синод было внесено предложение обер-прокурором от лица императора. Но произошло так, что Синод фактически от него отказался. Правда, сделано это было весьма дипломатично и вежливо. Вот. Синод поручил комиссии духовных училищ выбрать тех людей, которые способны к переводу Священного Писания на русский язык. То есть прямо, так сказать, отказать императору было невозможно. Вот. И с тем, чтобы они переводили Священное Писание. Но вот эту всю деятельность по переводу и дальнейшему изданию, распространению, Синод от себя отклонил. Вот как мы читаем в книге Чистовича «История перевода Библии на русский язык», таким образом Святейший Синод отклонил от себя одобрение русского перевода к печатанию и изданию его. То есть он уклонился от выполнения воли государя и препроводил вот это поручение в Российское библейское общество. То есть было сказано, вот у нас есть библейское общество, вот пускай оно этим и занимается. Финансирует, организует, издает, распространяет. Там были разные люди с разными мнениями. Одни были за, другие были против. Но у Синода не было, так сказать, единого воли, единого решения. И вот выбран был такой, так сказать, компромисс. Так. И мы как бы за это не отвечаем. Это же надо работать, это надо организовывать, это надо, так сказать, финансировать, это надо продвигать, это надо проверять, рассматривать. Это надо редактировать. Зачем? Вот пускай библейское общество сделает это, а мы посмотрим. Библейское общество с радостью приняло на себя эту ответственность. И в немалой степени благодаря тому, что нашелся иерарх или церковный деятель, который проникся вот этим желанием переводить Библию на русский язык, организовать весь этот процесс. Это был в то время архимандрит, впоследствии митрополит Филарет Дроздов. В 2002 году он был канонизован архиерейским собором Русской Православной Церкви. То есть сейчас он святой в Русской Православной Церкви. Но тогда его деятельность встречала очень сильное сопротивление. Так вот, этот архимандрит Филарет, ректор Петербургской Духовной Академии, возглавил вот эту работу по переводу Нового Завета, начали с Нового Завета на русский язык. И он сам переводил Евангелие от Иоанна, другие преподаватели Академии переводили другие части Нового Завета, например, протоиерей Павский переводил Евангелие от Матфея, и вскоре было переведено Евангелие, четверо Евангелия, вот, а к 1821 году весь Новый Завет, вернее, в 1821 году закончился этот перевод. И интересные, между прочим, принципы переводы были утверждены в начале этой работы. И эти принципы тоже не всем известны. Я позволю себе некоторые принципы зачитать. Ну, здесь есть чисто технические правила. Допустим, что нельзя переносить слов из одного стиха в другой. Вот. Одно слово можно переводить двумя и обратно, если не обойтись без этого по свойству языка. Ну, то есть эти вещи чисто такие переводческие.
Uh-huh. А простите, Анатолий Александрович, они переводили с оригиналов, либо они переводили со славянского языка?
О, это очень интересный вопрос, и сейчас мы на нем остановимся. Вот. Но я хочу привести два принципа, которые очень удивительным образом совпадают с современными принципами перевода Священного Писания на русский язык, в частности, с теми, которые мы приняты сейчас в Российском библейском обществе. Так вот, величие Священного Писания состоит в силе, а не в блеске слов. Из всего следует, что не должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям ради мнимой их важности. Тщательно наблюдать должно дух речи, дабы разговор перелагать слогом разговорным, повествование повествовательным и так далее. Главные качества перевода соблюсти должно следующие и в следующем порядке. Во-первых, точность, во-вторых, ясность и, в-третьих, чистоту. То есть уже тогда была предпринята попытка сделать смысловой перевод и не привязываться к словам славянским ради мнимой их важности. И это, эти принципы разработал митрополит Филарет, святой Русской Православной Церкви. Вот. По вопросу базового текста, с чего переводили. Переводили, конечно, с греческого, с подлинника, потому что, хотя вот тогда училища и духовные учебные заведения были в ужасном состоянии, но в научном отношении, как мы читали, они были совсем неплохи. Вот, и из них вышли многие примечательные люди, в том числе и митрополит Филарет. А жестокие условия закаляли характеры. Так вот, здесь говорится о том, что следует считать при переводе оригиналом. Я опять же цитирую. греческого текста как первоначального держаться в переводе преимущественно перед славянским. Но слов, избыточествующих в славянском, не исключать из текста, а токмо отмечать их знаками. Это сложно выраженное определение означает именно то, что при непременном обращении к греческим текстам настоящим оригиналом все-таки был церковнославянский текст. Вроде бы переводили с греческого, но если в греческом чего-то нет, а в славянском есть, это надо оставлять. Были названы случаи, в которых обязательно следовало употреблять славянские слова и выражения. А именно, если недостает соответствующих русских слов, или соответствующие русские слова не принадлежат к чистому книжному языку. То есть, если слова кажутся, ну, какими-то простонародными, вот, то надо обязательно их... То есть, сохранять обязательно надо славянские слова и выражения. Вот я просто приведу пример. Это, правда, из перевода Псалтири. Что считали тогда просторечными словами, грубыми словами и подлежащими замены на церковнославянские? Вот в 11-м псалме есть второй стих. И первоначально перевели этот стих: «Живущий на небесах, улыбается Господь, смеется им». Улыбается, смеется. Но слово «улыбается» было признано грубым. Вот. И предложили заменить его другим, более приличествующим. И заменили на слово «осклабляется». Это вот пример. То есть улыбается, но вот нельзя, грубо, слишком низко для перевода Библии. Вот, надо «осклабляется». Вот таким образом и переводили. То есть переводили с греческого, но при непременной сверке со славянским. И если в славянском что-то есть, а в греческом нет, все-таки надо держаться славянского. И если какие-то слова окажутся, так сказать, несколько просторечными, не принадлежат эти слова к чистому книжному языку, то надо заменять... на славянский. Угу. Вот так. Дело в том, что вот этот перевод Нового Завета на русский язык можно приобрести. Российское библейское общество пару лет назад его переиздало. Угу. Причем переиздало репринтным образом. Просто вот воспроизвело так, как это было напечатано в 1824 году. Эта книга продается, и к ней есть предисловие. Очень интересное предисловие об истории вот этого перевода, так сказать, и там сравнивается этот перевод, который лег в основу синодального, с синодальным. И в частности говорится, что...
Простите, Анатолий Александрович, то есть получается то, что вот тот перевод, это еще не синодальный перевод, я просто...
Это не синодальный перевод.
Это еще не синодальный
перевод. Впоследствии, так сказать, он... стал основой для синодального перевода. То есть синодальный перевод – это примерно, ну, не знаю, на 95% это перевод Российского библейского общества. В части вот Нового Завета, Псалтирии и первых восьми книг Ветхого Завета. Вот то, что успели перевести до того, как библейское общество закрыли. Но, конечно, нельзя говорить о полной тождественности. И вот здесь в предисловии этого издания говорится, какие отличия. Ну, отличия в основном такие, что этот перевод был более смелым, чем синодальным. Он более был приближен к разговорному языку. И когда все-таки его пересматривали уже во второй половине 19 века, его еще более заславянизировали. Хотя, в общем-то, и первоначально влияние славянским было очень, очень большое. Вот. И, в частности, вот предисловие, оно очень интересное, говорится, следование в целом славянскому тексту фактически целиком и полностью освободило переводчиков от самостоятельного решения богословских вопросов в новом переводе. Прежде всего, к этому результату привело усвоение традиционной религиозной терминологии, которая, будучи по своему происхождению церковнославянской, к тому времени была уже вполне освоена русским языком. Первый русский перевод дал традиционной церковнославянской терминологии права гражданства в русском языке. Таким образом, вслед за этим переводом мы до сих пор употребляем термины «вознесение», «воскресение», «грех», «крещение», «покаяние», «утешитель». И не всегда догадываемся, что греческий оригинал и словообразовательные возможности русского языка позволяет для этих привычных обозначений найти иную лингвистическую оболочку. То есть вся терминология в синодальном переводе – это славянская терминология. Хотя по-русски то или иное понятие, ключевое понятие Библии, можно выразить и по-другому.
Интересно получается. Вот. Это получается то, что мы сейчас, то, что привыкли использовать эти слова, вот которые вы сейчас сказали, да, там, утешитель и так далее, то есть их можно вообще по-другому понимать?
Конечно. Утешитель, да, или утешитель, угу, это вот в современном русском понимании, это вот человек, который вытирает слезы, там, гладит по головке, вот, ну, угу, человек горюет, там, какая-то у него беда и так далее. Ну, вот кто-то сидит, его говорит, ну, ничего, перемелется, стерпится, слюбится и так далее. Ну, вот что-то в таком духе. А между тем, значение греческое слово несколько иное. Вот. Это тот, кто находится рядом и тебе помогает, uh-huh, поддерживает тебя, укрепляет, uh-huh, делает тебя стойким, ободряет. То есть, вот что произошло с Александром, когда он начал читать Библию. Uh-huh. То есть, из человека полного сомнений и страха он превратился в такого стойкого бойца. Да, он преобразует. Угу. Он не то, что вот гладит по головке и слезки вытирает. Он делает человека стойким. Он делает человека, как сказать, полного веры, оптимизма, надежды. Угу. Вот что такое утешитель. А не тот, кто вот утешает. Люди любят то, к чему привыкли. Вот мы так привыкли, наши отцы так делали, вот, и мы будем этого держаться. А то, что там в Писании написано, это дело десятое. И какой это в этом смысл? Я тоже не буду говорить своими словами, а зачитаю из официальных документов. Евангелие на российском языке, ожиданное с нетерпением, принято с чрезвычайным удовольствием и умножило еще более желание читать Слово Божие. По всему видно, необыкновенно сказать можно, не ложным образом, что мысль об издании Священного Писания на российском языке есть внушение того, которым и Писание само даровано человеком. И нельзя не упомянуть здесь о той радости, с какой приемлются единоплеменниками нашими сии книги словес Господних на природном, вразумительном для всякого языке, не изъяснить той пользы, какой от того ожидать можно. Таковая польза наиболее предвидится для юношества, которое снабжается сими книгами. Поистине, можно сказать, что дело перевода сего есть величайшее благодеяние для российского народа, издревле наклонного к благочестию и всегда жаждущего просвещения духовного, божественного. Но были и другие голоса. И не всегда обязательно от каких-то обскурантов и ретроградов. Вот, например, был такой деятель, известный государственный деятель, реформатор Михаил Михайлович Спиранский, член Госсовета. Кстати, он был членом Российского библейского общества. А вот он писал к своей дочери так. «Сегодня, во время обыкновенного моего утреннего чтения, вместо греческого моего завета, мне вздумалось читать Евангелие в новом русском переводе. Какая разность, какая слабость в сравнении со славянским? Может быть, и тут действует привычка, но мне кажется, все не так и не на своем месте. И хотя внутренне я убежден, что это все одно и то же, но нет ни той силы, ни того услаждения. Вообще, я никогда не смел бы одобрить сего уновления. Знаю, что оно сделано с наилучшими намерениями. Может быть, для тех, кои не привыкли к славянскому языку, это услуга. Но для чего бы, кажется, не оставить их привыкнуть? Это стоит труда. Никогда русский простонародный язык не сравнится со славянским. Ни точностью, ни выразительностью форм, совершенно греческих. И рече Бог, да будет свет, и бысть свет. И сказал Бог, чтобы был свет, и был свет. Сравни сии два перевода. В одном есть нечто столь быстрое, столь точное, в другом все вяло, неопределенно, вульгер». Вот отзывался один из образованнейший людей в своей времени. Он, кстати, читал греческий в оригинале. Новый Завет в оригинале на греческом. Но, конечно, преобладающие отзывы были положительные, и это писание распространялось громадными тиражами. Было издано свыше 100 тысяч экземпляров и распространено Нового Завета и Псалтыри. По тем временам это колоссальная цифра. Произведения Пушкина печатались в лучшем случае 5-тысячными тиражами. Ой-ой-ой. А Новый Завет печатался 25-тысячными. Да. То есть обычно печатали 20 тысяч в Петербурге и 5 в Москве. Mm-hmm. И вот прошло так 4 тиража. Mm-hmm. До тех пор, пока библейское общество закрыли.